Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Что касается сенситива, первоначально доступного для опытов моей жены, то Рейхенбах, основываясь на указанных мною признаках, заметил, что она решительно сенситивна, хотя, вероятно, и не в высокой степени. И во всяком случае заранее не высказал никаких возражений против ее участия в экспериментах, что было тем более естественно, поскольку он сам заявлял, что опыты с маятником удаются и со среднечувствительными лицами, а с высокочувствительными он их еще вовсе не проводил. Впрочем, я не ограничился опытами с одной женщиной-сенситивом, а привлек еще трех мужчин, которым, по крайней мере, к двоим из них. Выражение «решительно сенситивен» подходило ничуть не хуже, если не лучше, чем к моей жене. С помощью указанного прибора эксперимент был проведен четырьмя испытуемыми в четыре разных дня в той манере, которую описал Рейхенбах. Каждому из них я предложил сначала просто поработать с прибором в течение 5 минут, а затем продолжать еще от 1,5 дх до 5 минут таким образом, чтобы испытуемый одновременно держал в левой руке кусочек каменного угля, графита или серы, в то время как кончики 4 пальцев правой руки без большого пальца оставались лежать на нитином валу. Ни в одном из 4 случаев я не смог заметить ничего, что соответствовало бы результатам, описанным Рейхенбахом, и могло бы быть истолковано как адическое воздействие. Следует лишь отметить ниже следующее, что может быть принято во внимание при возможном повторении этих опытов. Если кому-то окажется недостаточно уже проведенных испытаний. 1. Когда я сам приближался к совершенно неподвижному аппарату, мне казалось, что я замечаю небольшое, так сказать, микроскопическое движение маятника еще до того, как прикасался к нему руками, хотя я не был вполне уверен, не является ли это обманом моего зрения, которое было далеко не нормальным и страдало от мерцания света. При этом из 4 испытуемых лишь 1 полагал, что заметил нечто подобное, остальные же утверждали, что маятник совершенно неподвижен. Впрочем, вполне возможно, что приближение человеческого источника тепла вызывает внутри колпака ток воздуха, от которого и зависит след движения. 2. В 2 из 4 случаев сомнительное движение, которое, как мне казалось, я замечал еще до опыта, однажды усилилось до недвусмысленного следа, но вместо того, чтобы возрастать при продолжении опыта, оно вернулось к первоначальной сомнительности, в которой пребывало до опыта, и взятие в левую руку одного из тех однегативных. Тел ничего в этом не изменило. Да и сам Рейхенбах впоследствии писал мне, что такие слабые движения не следует принимать в расчет. Колебания маятника должны, в конечном счете, проявляться сильно и решительно, бросаясь в глаза каждому. Причину тех движений, которые стали несколько заметнее, кстати, удалось установить, и она заслуживает упоминания, поскольку при проведении подобных опытов следует проявлять соответствующую осторожность. С самого начала в аппарате, присланном Рейхенбахом, мне бросились в глаза 2 недостатка. Во-первых, то, что ось нити могла вращаться в своих отверстиях. А во-вторых, то, что для решающих экспериментов она была слишком тонкой, из-за чего я не стал бы доверять даже тем опытам, которые дали положительный результат, без проведения контрольных испытаний. Впрочем, первому пункту не следовало придавать большого значения, так как вращение удавалось лишь с немалым усилием, в то время как при проведении опыта пальцы нужно лишь слегка прикладывать, и это легко распознавалось по подъему и опусканию нити. То, что второе обстоятельство, напротив, было не совсем лишено влияния на результаты опытов, следует из ниже следующего. Когда в ходе экспериментов я заметил одному из испытуемых, что, как мне кажется, я стал отчетливее, чем в начале, воспринимать след кругового движения маятника, он ответил. Да, он чувствует, что должен очень следить за тем, чтобы невольно, в такт дыханию, не совершать пальцами, лежащими на оси, движение туда и обратно. Не может ли успех зависеть именно от этого? Теперь, по завершении всего опыта, в в ходе которого движение вновь становилось двусмысленным или незаметным. Это попеременное воздействие было преднамеренно усилено в такт дыханию. И тотчас же не только маятник пришел в отчетливое движение, но и стало заметно изгибание нити вперед и назад. Между тем движение маятника было весьма нерегулярным, порой оно почти прекращалось, что, однако, зависело лишь от того, что ритм дыхания не совпадал с ритмом колебаний маятника. Когда же воздействие на нить было приведено в соответствие с этим ритмом, колебания стали не только регулярнее, но и увеличились. И впоследствии я сам довел их до 10. 12 линий у нижнего конца при длине нити около 1 фута. Дальше продвинуться не удалось. Когда я сообщил Рейхенбаху о негативном результате проведенных опытов, он ответил, что испытуемые, вероятно, были недостаточно чувствительны, и стал искать другие оправдания в побочных обстоятельствах, не будучи, впрочем, в состоянии придать им большой вес. Однако я полагаю, что могу избавить читателей от обсуждения этого вопроса, поскольку я не только считаю, что провел опыты тщательнее самого Рейхенбаха, но и смогу доказать это одним главным обстоятельством, вернувшись к опыту с маятником среди экспериментов, проведенных с госпожой Руф. Именно там обнаружится, почему опыты так легко удавались Рейхенбаху, в то время как при моем способе постановки они никак не хотели удаваться. Уже спустя долгое время после того, как я закончил с этими опытами, а маятниковый аппарат все это время оставался без изменений, ко мне обратился один господин, хорошо знакомый как с применением так называемого животного магнетизма в лечебных целях, так и с учением Рейхенбаха о Боде. Он прослышал об опытах и пожелал провести их самостоятельно, будучи уверенным в том, что они у него получатся. Но маятник, после того, как он снял с себя весь металл, оставался под воздействием его руки, таким же неподвижным, как и в прежних опытах. 4. Опыты, проведенные с госпожой Руф. Ниже я привожу, по существу, дословно лишь с некоторыми сокращениями и попутными замечаниями, то, что я обнаружил в своих записях, сделанных в дневниковой форме, полагая, что краткое изложение нанесло бы ущерб интересу, который может представлять это сообщение, а также потому, что многие детали необходимы для оценки этих опытов. Четверг, 4 июля 1867 года. Сегодня утром господин фон Рейхенбах удивил меня своим визитом. На мой неоднократный письменный отказ участвовать в его опытах, после того, как мне не удалось создать комиссию из моих коллег для их проверки, а опыты с маятником ни к чему не привели, он ответил, что, несмотря на это, приедет и сам привезет с собой сенситива, лишь для того, чтобы показать мне опыты, не претендуя на то, чтобы я выносил о них публичное суждение, разумеется, предполагая, что в случае ссылки на меня я все же не смог бы уклониться от этого, если бы только сам в них убедился. Я принял его очень холодно, еще раз объяснив, что хотел бы со своей стороны отказаться от участия в его опытах. При этом я добавил, что для него самого из этого ничего не выйдет, но раз уж он пришел, отправился с ним в его отель, город Дрезден, где он представил мне свою сенситивную, высокую, скорее худощавую, чем крепкую женщину в возрасте от 40 до 50 лет, которая, возможно, когда-то была красива. Там я увидел стол, на котором он разложил всевозможные препараты — магниты, серу и металлы, запаянные в трубки, кристаллы, сырое и вареное яйцо и так далее. Да мало ли что еще. Сенситивная заявила, что чувствует себя не совсем хорошо и что ее чувствительность именно сегодня не слишком обострена. Тем не менее были проведены следующие опыты, предложенные самим Рейхенбахом и взятые мною под личный контроль. Л. Различение железного стержня и магнитного стержня на ощупь. Поскольку я обнаружил, что один стержень немного тяжелее другого, я полностью завернул оба в бумагу и, чтобы их не брали в руки, положил параллельно на стол так, чтобы их завернутые концы выступали за край стола. Предполагается, что северный полюс должен ощущаться левой рукой как прохладный, а южный, как неприятно теплый или, как выразилась сенситив, вызывающий мурашки, и на этом основании должно происходить развлечение от индифферентного железного стержня. Сенситив дала неверные ответы. Тот же опыт впоследствии, между другими экспериментами, повторялся еще дважды с таким же неудачным результатом. Между тем выяснилось, что магнитный стержень, имевший лишь длину около половины вязальной спицы и поперечное сечение, правда, прямоугольное среднего карандаша, не мог удержать чуть более легкий или тяжелый железный стержень, а значит, конечно, был не очень пригоден для опытов при слабой чувствительности. Когда я спросил Рейхенбаха, почему он не взял более сильный стержень, он ответил, что был слишком уверен в успехе опытов. Теперь он принес стержень побольше и посильнее, с которым опыт по развлечению полюсов действительно удался, что, разумеется, могло быть случайностью. Тем временем меня поразило, что последующие опыты удавались без исключения один за другим. Два. Горный хрусталь, который я сам завернул в бумагу так, что различие между его концами стало невозможно распознать, был точно так же положен на стол. Она пальцем, не касаясь самой бумаги, правильно определила тот конец, который, согласно данному мне ранее объяснению Рейхенбаха, должен был казаться более холодным. Тот же опыт был повторен еще раз с тем же успехом на другом кристалле. Три. Клубок синей и другой клубок желтой шерсти одинакового размера, завернутые мною самим в бумагу, были ею правильно различены. Один из клубков, я уже не помню какой, должен был, согласно ощущениям левой руки, казаться даже сквозь бумагу более холодным, чем другой. Четыре. Я взял два бесцветных клубка, один в левую, другой в правую руку, не давая сенситиву знать, в какую именно, и продержал их там около 5 минут, после чего они были переданы сенситиву. Один из них должен был быть заряжен через одну руку от негативно, а другой — от позитивно, и, следовательно, один должен был ощущаться более холодным, чем другой. Рейхенбах заранее указал, каким должен быть результат, и он оказался именно таким. 5 среди своих подопытных объектов Рейхенбах имел мешочек с желтыми горошинами и другой с выглядящими черными, как он выразился, мертвыми горошинами. Мертвое должно отличаться от живого также ощущением прохлады и теплоты или же жуткости. Я велел высыпать горох, чтобы не оставлять его в мешочках, известных сенситиву, накрыл каждую кучку бумажным колпаком и предложил сенситиву по ощущениям, водя пальцами на небольшом расстоянии над бумагой, определить разницу в восприятии. Результат оказался верным в том самом смысле, который заранее указал Рейхенбах. 6. Мой ключ от комнаты был положен под носовой платок так, что тот лежал сверху свободно, образуя множество складок. И положение ключа никак нельзя было распознать сквозь ткань, даже я сам, проводя рукой над платком, не имел никакого отличительного ощущения относительно местоположения ключа. Она же провела кончиками пальцев на небольшом расстоянии над платком. Причем я тщательно следил за тем, чтобы она не касалась ткани. И, проделав это несколько раз туда и обратно, она быстрым движением указала на то место платка, под которым лежал ключ, что на самом деле выглядело поразительно. Во всех этих опытах для сенситива была исключена возможность заранее знать, как следует сформулировать свое утверждение, благодаря мерам, принятым в ее отсутствие. И за исключением пунктов 5 и 6, приготовления были проведены таким образом, что сам Рейхенбах не знал, на какой стороне лежит адоположительный и адотрицательный предмет соответственно. А значит, была исключена возможность какого-либо знака с его стороны, о чем, впрочем. И по другим причинам вряд ли стоило думать. Тем временем сенситив во время этих опытов была совершенно расстроена необходимостью проводить их под пристальным взглядом и с применением необычных контрольных мер. Она неоднократно заявляла, что сегодня у нее нет достаточно острого ощущения, и все свои верные утверждения давала в такой форме. Ей кажется, что она чувствует это немного прохладнее, так что было заметно, что она не вполне уверена в своих ощущениях. Это заставило меня удивляться еще больше. А если открыто признаться в моем настроении во время самих опытов-то и злиться, что они все же оказывались настолько точными, как, на мой взгляд, заслуживало бы более достойного дела. Ее руки при проверке дрожали. Наконец она сказала, что больше не может, и впала в судороги, которые Райхенбах пытался устранить пассами. Короче говоря, опыты на сегодня были закончены, и мы условились, что Райхенбах даст мне знать, когда женщина снова будет готова к экспериментам. Воскресенье, 6 июля. Записка от меня Райхенбаху. Успех проведенных до сих пор опытов меня поразил. Однако возможность случайного совпадения при их малом количестве еще не исключена. Да и с помощью разрозненных экспериментов объективно вообще мало чего можно добиться. Поэтому я возвращаюсь к предложению, которое уже делал вам ранее, и готов буду признать себя убежденным, если удадутся следующие три опыта. 1. Я принесу довольно сильный магнитный стержень с немаркированными полюсами и предложу его вашей сенситивной особе. Она должна 20 раз подряд или, если это ее слишком утомляет, в две сессии, но в общей сложности столько же раз определить, где находится северный полюс. Между каждым опытом я буду поворачивать стержень так, чтобы она не знала, сохраняет ли он прежнее положение. И до завершения всей серии опытов не буду подавать никаких знаков о том, был ли результат успешным или нет. 2. Я приношу пластину из серы и такую же из металла. Они кладутся под лист бумаги в два разных, одинаково обозначенных места. Но так, чтобы ни сенситив, ни вы не знали, в каком из этих мест лежит одна, а в каком — другая. Ибо при проведении опытов следует исключить возражение, что вы подаете сенситиву, пусть даже непроизвольный знак. Она должна, по ощущениям, проводя пальцами на небольшом расстоянии над бумагой, определить, где лежит одна пластина, а где другая. Это также следует часто повторять, меняя положение. Триш, мы проведем маятниковый опыт при стационарной установке, однако только после предыдущих опытов и когда сенситив привыкнет, чтобы рука была как можно спокойнее. Даже если маятниковый опыт не удастся. А я признаюсь, что не имею к нему никакого доверия. Я бы счел успех двух других опытов достаточным для того, чтобы дать вашему учению фундамент в опыте. К этому несколько замечаний. Проводить пальцем при втором опыте на небольшом расстоянии над бумагой необходимо для того, чтобы через бумагу не ощущалась разница в твердости или теплопроводности между двумя пластинами. Согласно Райхенбаху, различие должно состоять в том, что сенситив от воздействия цинка, вместо которого могли бы быть олово или медь, ощущает в руке своеобразное тянущее чувство, которое отсутствует в случае с серой, графитом и другими весьма электроотрицательными телами. Чтобы получить относительно твердое убеждение в том, что имело место адическое влияние, я бы не стал требовать, чтобы все 20 отдельных опытов были успешными, но и не стал бы строить какие-либо выводы на незначительном перевесе удачных случаев. Поскольку успех может быть как предотвращен случайностями в отдельных случаях, так и вызван ими же в виде незначительного перевеса. Было бы достаточно, если бы почти все случаи оказались удачными. Однако, чтобы вынести более определенное суждение в этом отношении, нежели на основании простого беглого взгляда, на мой взгляд, можно было бы применить теорию вероятностей согласно следующему принципу. Обозначим успешный случай знаком Дуэ, а неудачный — знаком. Если адический фактор отсутствует, то шансы на Э и равны. Это, однако, не исключает того, что при конечном числе испытаний, коих мы предполагаем 20, в силу случайности может наблюдаться перевес ЭЕ. Или. Но маловероятность перевеса в ту или иную сторону возрастает по мере его величины, и можно точно и без труда вычислить. Сколько следует поставить против противоположного предположения, чтобы при равных шансах избыток нам оставался ниже заданного числа, например. Мер при 20 случаях можно держать пари 499 к 1, что при равных шансах на ОЕ и тюзбыток над силу чисто случайных факторов будет меньше 16 или даже отрицательным, то есть число не достигнет 18 при двух случаях. Если же, несмотря на это, достигнут избыток такой величины, то можно с такой же уверенностью держать пари, что предположение о равных шансах, для которого производился расчет, неверно, а некий определенный фактор способствовал столь значительному росту этого избытка. Я уже ранее предлагал этот метод, который применимо не только к множеству опытов с одним лицом, но и к множеству лиц, каждая из которых совершает по одному опыту. Поскольку, согласно Рейхенбаху, примерно половина людей должна быть в той или иной степени чувствительной, то если бы мы случайным образом отобрали среди них значительное число, и тем более если бы мы привлекли исключительно нервно возбудимых людей, этот последний метод должен был бы дать значительный перевес положительных случаев, если бы предположения Рейхенбаха были верны. Я предлагал господину фон Рейхенбаху в письме заменить его привычную регистрацию и приведение исключительно удачных случаев, которые, безусловно, не происходили в столь чистом виде на этот метод, и сообщил ему способ расчета для него. Однако он не согласился на это, утверждая, что при должной осторожности он получает исключительно удачные случаи. Разумеется, метод становится тем надежнее, чем больше случаев мы привлекаем, однако, учитывая болезненную чувствительность сенситивов, я не хотел выходить за пределы 20. 8 и 9 июля. После того, как 8 июля Рейхенбах с удовольствием принял предложение, содержавшееся в моей записке, заметив, что он ни на мгновение не сомневается в том, что сенситив справится с поставленной задачей Проэстенде Простайрен, нужно лишь дать ей еще немного времени на восстановление. 9 июля он пишет мне: «Нашему сенситиву сегодня немного лучше, но настолько незначительно, что это не идет в счет. Тем не менее, пусть и слабо по сравнению с ее здоровым состоянием, она все же в основном различает положительное и отрицательное. И вчера вечером я проделал с ней ряд материалов, которые она, к моему удивлению, расставила совершенно верно. При таких обстоятельствах я все же хотел бы попытаться подвергнуть ее вашему испытанию, если вы будете так любезны уделить им час». И так далее. Итак, в 4 часа пополудни я отправился в его отель со своими собственными приборами. Прежде всего, я постарался успокоить сенситива дружеской беседой и спросил, верит ли она, что сможет провести опыты, на что она ответила с сомнением, и предложил самому Рейхенбаху подумать, не лучше ли отложить эксперименты, чем подвергать себя риску сомнительного результата. Ведь если они будут начаты, мне придется фиксировать как отрицательные, так и положительные результаты. Однако он, по-видимому, не мог дождаться их проведения. Итак, я дал сенситиву в руки большой, тяжелый и мощный подковообразный магнит, который принес с собой вместо стержня, и спросил, чувствует ли она разницу между полюсами. Она ответила, что чувствует один полюс немного прохладнее другого, но лишь очень слабо. «Ну», — сказал Рейхенбах, — «важно не то, чтобы вы чувствовали разницу сильно, а то, чтобы вы чувствовали ее вообще». Я на это ответил: «Что ж, если вы так хотите, давайте начнем». Сами полюса не были обозначены. Однако, чтобы нейтрализовать даже те знаки, которые находились по бокам на ножках и были незаметны для любого постороннего, магнит, положенный на стол так, что за край стола выступали только оба полюса, при каждом опыте полностью накрывался картоном. Сенситиву было предложено определить, какой из обоих полюсов является северным, основываясь на ощущении большей прохлады и используя при этом левую руку. Рейхенбах также не знал расположения полюсов. После того, как сенситив давала свой ответ, который я молча записывал, я просил ее удалиться, быстро поворачивал магнит рукой несколько раз, так что после того, как я снова клал его на стол и немедленно накрывал картоном, я сам во время проведения нового опыта не знал, находится ли северный полюс справа или слева, и убеждался в этом только после того, как ответ был дан. Этот опыт был повторен 7 раз подряд. При этом каждый раз сенситив удалялась, а положение магнита менялось, как описано выше. Однако после этого Сенситив заявила, что чувствует себя слишком неуверенно. И я сам заявил Райхенбаху, что при таких обстоятельствах не желаю продолжать опыт, так как он не является доказательным. Результат 7 опытов, где «э» означает совпадение, а несовпадение был следующим. То есть результат оказался полностью неблагоприятным. Ибо при отсутствии адического влияния вероятность появления была равна вероятности появления. Последние же даже преобладали. Кроме того, я привез с собой серную пластину и цинковую пластину совершенно одинаковых размеров в ранее использовавшихся для опытов по контактному электричеству для проведения второго вида экспериментов. Однако в ходе предварительного опыта, предпринятого по этому поводу, когда Сенситив заранее знала о расположении обеих пластин под бумагой, она заявила, что ее чувствительности на сегодня недостаточно, чтобы обнаружить разницу в данных обстоятельствах. Тем не менее, Райхенбах пожелал провести еще третий опыт, который я предложил — опыт с маятником. Он сам привез для этого приспособление, похожее на то, что было прислано мне и использовалось мною, с той лишь существенной разницей, что бутылка, в которую опускался маятник, была не приклеена к твердому основанию, а просто поставлена на него. Однако дно у нее было несколько неровным, так что на столе она слегка покачивалась. Какой был прок от того, что он велел вскрыть фундаментную стену своего дома, чтобы установить на нее этот шаткий аппарат? Правда, он говорит о закреплении на ней, но несомненно, что такового не было. Иначе, когда я обратил его внимание на этот недостаток, он сказал бы, что действительно устранил его у себя дома. Как вышло, что опыты удавались только с сенситивами, пусть знают боги, если только не потому, что у сенситивов в целом беспокойные руки. Разумеется, я не стал проводить опыты с его приспособлением. Мы предпочли отправиться к описанной выше, оставшейся после прежних неудачных попыток, прочной установке аппарата в Августеуме. Опыт полностью провалился, маятник остался неподвижным. К этому добавлю следующее замечание, сделанное позднее. Сам Райхенбах во время своего пребывания в Лейпциге никогда больше не возвращался со мной к разговору об опыте с маятником, несмотря на то, что спустя некоторое время после вышеописанного опыта я видел у него флакон, прикрепленный к маятниковому прибору на подоконнике, точно так, как он видел это у меня. И, несомненно, он проводил с ним опыты на многих из тех многочисленных сенситивов, которых он собрал. Если бы они увенчались успехом, он бы наверняка не стал скрывать это от меня. Между тем, один опыт, который Райхенбах продемонстрировал сам, пока я еще был у него в отеле, изумил меня, и я до сих пор не знаю, что об этом думать. Обычный компас со стрелкой длиной в несколько дюймов под стеклом был поставлен на стол. Он попросил сенситива водить пальцем туда-сюда перед одним из полюсов, не над стеклом, а перед корпусом. И магнитная стрелка при этом приходила в колебания, подобные тем, что возникают, если водить железным или магнитным стержнем перед тем же полюсом. Эти колебания были весьма заметны, и опыт удавался при каждом повторении, даже если Райхенбах при этом находился в другой части комнаты. Также и тогда, когда палец попеременно приближали к полюсу сбоку и удаляли от него. Когда я сам проделал опыт таким же образом, стрелка оставалась совершенно неподвижной. Райхенбах сказал, что сегодня явление слабое, порой сенситив заставлял магнитную стрелку вращаться по кругу. Я как можно внимательнее осмотрел пальцы сенситива вдоль и под ногтями, попросил человека закатать рукав выше локтя, чтобы обнаружить где-либо железо или проколы, через которые под кожу могли быть введены иглы. Тщетно. Однако я оставил за собой право вернуться к этим опытам. Благодаря дружелюбному обхождению я завоевал доверие сенситива. И поскольку Райхенбах наполовину глух, она без стеснения вполголоса делала некоторые замечания, которые, вероятно, не хотела бы дать ему услышать, в частности. Это происходило по пути к маятниковому аппарату, где я пытался немного разговорить ее. Небезынтересно привести сделанные ею при этом высказывания, поскольку они могут способствовать исключению подозрения в том, что с ее стороны имел место произвольный обман. Когда после 7 опытов с магнитом Райхенбах спросил, были ли они успешными, а я отказался отвечать до завершения всех 20. Она сказала, что сама не верит в то, что они удались. Во время опытов с маятником она заявила, что невысокого мнения об этом эксперименте, но барон не терпит никаких сомнений на этот счет. И она полностью согласилась с моим мнением о том, что опыт мог удаться ранее лишь из-за плохой установки аппарата. По дороге она сказала: «Ах, если бы она только поскорее вернулась домой, она так тоскует по своему ребенку, для нее было бы ужасно оставаться здесь дольше». Я спросил ее, как вышло, что барон взял ее с собой для опытов. Она ответила, что ей 17 или 14 лет была у него в доме в услужении. Но вот уже 8 лет, как замужем за человеком, который, к сожалению, ведет распутный образ жизни. Она согласилась поехать сюда по просьбе барона, чтобы сделать ему одолжение, после того, как, кажется, полгода назад перенесла нервное заболевание, оставившее после себя повышенную возбудимость. Если же ей придется оставаться здесь дольше, она будет становиться все менее пригодной для этих опытов. В самом деле, казалось, что она и сама невысокого мнения обо всей этой истории с Адом. Она сказала, что барон нанял для опытов людей, которым платят деньги и которые поэтому говорят ему то, что он хочет слышать, по крайней мере. Так поговаривают. Разумеется, мне показалось, что эта особа, легко заметив мою неприязнь к тому, чтобы соглашаться с воззрениями Рейхенбаха, также пыталась поддакивать мне. 13 июля. С момента последних опытов сенситив пришла в такое состояние нечувствительности, что Рейхенбах, как он мне писал, мог колоть ее иглами до крови в конечности, не вызывая у нее никаких ощущений. Однако сегодня утром он пришел ко мне и сказал, что его сенситив еще не восстановилась настолько, чтобы повторить опыты с подковообразным магнитом и маятником. Но отклонение магнитной стрелки, которая также прекратилась во время состояния нечувствительности, снова удается. И он попросил меня немедленно засвидетельствовать это, поскольку не был уверен в продолжительности нынешнего состояния. Я отправился с ним. Магнитные опыты, которыми я ограничился, удались настолько, что, если можно так выразиться, у меня остановился разум, несмотря на то, что я пытался исключить все возможные причины обмана. Во время предыдущих опытов сенситив сидела перед магнитной стрелкой так, что южный полюс был обращен к ней. В этот раз я позволил ей сесть сбоку от стрелки. Если бы у сенситива под одеждой был магнит, подозрение, которое можно было допустить и которое тем более следовало принять во внимание, что оно было весьма серьезно высказано весьма уважаемой стороной, то это должно было бы вызвать совершенно иные соотношения в движении стрелки, чем в прошлый раз, и вообще не могло бы породить те закономерные явления, которые я наблюдал. К тому же даже без поднесения пальца это должно было бы само по себе вызывать беспорядочные движения стрелки, чего не наблюдалось. Такое подозрение уже после этого невозможно было поддерживать. Повсюду исследовалось, является ли движение магнитной стрелки делом притяжения или отталкивания, и обнаружилось в целом, что какая бы часть левой или правой руки применялась, южный полюс стрелки отталкивался, а северный притягивался. Несмотря на то, что Райхенбах, который, по-видимому, провел опыт с магнитным воздействием лишь весьма поверхностно, на мой вопрос, не ведут ли себя правая и левая стороны полярно и, следовательно, не притягивает ли одна то, что другая отталкивает, при том, что обе компенсируют друг друга в своем действии, ответил. Это, несомненно, проявилось бы именно так. Однако в действительности правая и левая стороны вели себя в этом отношении совершенно одинаково, лишь левая, по-видимому, действовала сильнее правой. Во всяком случае, это доказательство того, что здесь не было никакого фокуса, устроенного самим Райхенбахом. Явление прямо противоречило его теории, и он не мог дать ему никакого определенного объяснения. Опыт был впервые проведен с использованием левого указательного пальца перед Южным полюсом. Того самого, с помощью которого Райхенбах впервые продемонстрировал мне этот опыт и который, по-видимому, он применял как правило. Процедура заключалась в том, что палец приближали к полюсу сбоку, а первоначально слабое отталкивающее движение превращали в значительные колебания путем ритмичного приближения и удаления пальца в соответствии с периодом колебаний. Если представится возможность возобновить подобные опыты, этот прием не следует упускать из виду. Однако нужно остерегаться применять его неверно, так как в этом случае колебания будут скорее нарушены, чем усилены. Если палец оказывает отталкивающее действие, следует следовать за отталкиваемым концом стрелки до тех пор, пока продолжается колебание в эту сторону. Затем быстро отвести палец, чтобы дать стрелке совершить полное обратное колебание, после чего снова следовать за ней отталкивающим пальцем и так далее. Напротив, при притягивающем действии палец следует удерживать вблизи конца стрелки до тех пор, пока колебание направлено к нему. Если перепутать эти способы, движение будет нарушено. Тот же опыт был повторен с правым указательным пальцем. Затем те же опыты были проделаны с правым и левым указательным пальцами у северного полюса, где наблюдалось притягивающее движение. Затем указательные пальцы обеих рук были соединены. Далее были испытаны только средние пальцы, затем только большие пальцы обеих рук. Результат всегда был одинаковым. Сенситив сказала, что явление проявляется тем сильнее, чем больше пальцев, сложенных вместе, предъявляется одновременно. Это было сделано, и колебания при этом достигли амплитуды от 40 градусов до 50 градусов в каждую сторону. Затем я попросил сжать кулак и поднести костяшки пальцев. Тот же результат. Во всех этих опытах рука экспериментатора была обнажена выше локтя, а другая рука бездействовала, лежа на коленях. Однако самый сильный результат, при котором колебания доходили почти до 90 градусов в каждую сторону, наблюдался тогда, когда она приближалась к стрелке локтем при согнутой руке. Райхенбах при этом всегда стоял настолько далеко и спокойно, что не было никаких опасений относительно его участия в экспериментах. А у сенситива я никогда не замечал движений тела, которые подкрепляли бы подозрение, будто у нее под одеждой спрятан магнит, чье движение могло бы вызвать такой результат. Я также несколько раз просил ее проделать опыт, используя только один палец при строгом требовании сохранять при этом полную неподвижность всего тела и, внимательно наблюдая за ней, не обнаружил, чтобы это требование было нарушено. Принимая все это во внимание, невозможно предположить, что у человека под кожей на всех пальцах и вплоть до локтя были вживлены иглы, причем сплошь магнитные и притом расположенные везде с одинаковым направлением полюсов. Что же касается подозрения, будто она имитировала магнитные явления у стрелки посредством движения магнита под одеждой, то оно полностью исключается тем фактом, что амплитуда и нарушение колебаний стрелки в зависимости от того, как приближался и удалялся палец ссор. Уже упомянутое замечание. Принцип, чего был неизвестен ни сенситиву, ни самому Райхенбаху, происходили в точности так, как это должно было быть согласно магнитному свойству пальца. Это невозможно было бы даже имитировать, если бы сенситив была знакома с этим принципом. 14 июля. Сегодня утром в 11 часов вместе с профессором Эрдманом, которого мне удалось привлечь к участию в опытах, я повторил эксперименты с магнитной стрелкой. Результаты оказались такими же, как и недавно, и поразили как профессора Эрдмана, так и меня. Причину ошибки сегодня, как и прежде, обнаружить не удалось. Недавно я спрашивал медиума, нет ли при ней железа, она ответила отрицательно, но в тот момент не она, ни я не подумали о ее кринолине. Однако сегодня она сама упомянула, что опыт удается точно так же, как с кринолином, так и без него. И поскольку он был на ней надет, предложила снять его, что она и сделала в отдельной комнате. В самом деле, опыты удались точно так же, как и раньше. легко заметить, что описанные ранее результаты, даже если они, возможно, и находились под влиянием кринолина, могли быть скорее нарушены его присутствием, нежели вызваны им. В довершение всего Рейхенбах выразил готовность провести опыты с полностью раздетой испытуемой в присутствии дам, которых мы могли бы для этого пригласить. Однако в ходе опытов, проводившихся в то утро, магнитная восприимчивость сенситивов постепенно все более и более снижалась, так, что дальнейшие модификации экспериментов, которые мы еще планировали осуществить, отчасти для получения дополнительных гарантий достоверности, отчасти для проверки сенситивов на другие магнитные явления, уже не могли быть выполнены. Разумеется, представляло бы особый интерес исследовать, где именно в теле, в дополнение к южной полярности, которую единообразно демонстрировали обе руки сенситивов. Скрывается северная полярность, в ногах, голове или спинном мозге. Но все внимание до сих пор было сосредоточено лишь на том, чтобы констатировать общий факт наличия у сенситивов магнитного состояния, и поэтому до частностей дело не дошло. 5. Послесловие. В последующие дни этот человек пришел в столь болезненное состояние, что Рейхенбах был вынужден отправить его обратно, и в дальнейшем он уже не был пригоден для опытов. Во время второго его пребывания здесь я посоветовал ему, если магнитная способность когда-нибудь вновь проявится, обратиться к физику или физиологу по специальности для проведения соответствующих экспериментов, заметив, что благодаря этому он мог бы стать знаменитостью. Однако больше я о нем ничего не слышал. Таким образом, несмотря на то, что опыты, проведенные с госпожой Руф, на мой взгляд, были достаточны для констатации наличия у нее временной магнитной способности. В целом они остались незавершенными, а Рейхенбах, как я уже отмечал, не предоставил мне возможности дополнить их исследованиями с другими сенситивами. Теперь же я считаю необходимым добавить к этому следующие замечания. Во всяком случае, наиболее важными остаются опыты по влиянию сенситивов на магнитную стрелку. Сам Рейхенбах, по-видимому, с самого начала не придавал им особого значения. Среди множества удивительных фактов, в которых он, как полагал, убедился, этот результат был для него лишь одним из многих. Поэтому он и продемонстрировал мне этот опыт лишь попутно, наряду с другими. И только когда он увидел, что я уделяю этому опыту больше внимания, чем всем остальным, он, в свою очередь, начал проявлять к нему преимущественный интерес и с тех пор приложил немало усилий, чтобы подтвердить такой же результат у других сенситивов, которых он собрал в таком количестве. Но все тщетно. Насколько я помню, даже по его инициативе в здешней больнице были проведены соответствующие опыты с несколькими нервнобольными, также безрезультатно. В его трудах об этом тоже ничего не найти. То ли Рейхенбах не проводил этот опыт с сенситивами, которых ранее проверял в других отношениях, то ли нашел его безрезультатным. Я спрашивал его об этом, но забыл, каков был ответ. Исходя из этого, магнитную способность вообще нельзя причислять к характеристикам сенситивности в понимании Рейхенбаха. И как было отмечено выше, способ достижения результата скорее противоречит установленным Рейхенбахом законам Ода, нежели вписывается в них. Впрочем, магнитные результаты, полученные в опытах с госпожой Руф, настолько неожиданны, что, принимая во внимание доказанную до сих пор невозможность их воспроизведения у других лиц, с самого начала допустимо любое сомнение в их достоверности. Действительно ли здесь не было никакого обмана? То, что сам Рейхенбах не хотел обманывать, признает каждый, кто убедился в ходе личного общения с ним или из его сочинений, что он был слишком поглощен реальностью выдвигаемых им фактов, чтобы нуждаться еще и в каких-то трюках для подтверждения их правдоподобности. И то, что сама сенситив также не хотела обманывать, можно было заключить уже из того, что она во всех случаях выступала лишь как пассивное орудие Рейхенбаха при проведении опытов и проявляла к ним скорее отрицательный, нежели положительный интерес, как следует из приведенных выше данных. Но даже если бы кто-то захотел предположить у него или у нее намерение обмануть, я абсолютно не представляю, как такой обман мог бы выдержать проверку при внесенных изменениях в условия опыта, и в этом отношении я также отсылаю к сделанным ранее замечаниям. Если бы опыты могли быть продолжены, то, вероятно, можно было бы провести и другие контрольные испытания, и они были бы проведены. Однако я признаюсь, по крайней мере за себя, что уже убежден тем, что мне удалось сообщить по этому поводу. Можно было бы предположить, что у меня возникли галлюцинации, и я сам неоднократно задавался вопросом, правильно ли я вижу, но профессор Эрдман, которого я, к сожалению, уже не могу призвать в свидетели после его кончины, должен был разделять их. При этом я, безусловно, признаю, что эксперименты, проведенные лишь с одним индивидом, лишь в течение нескольких дней и лишь двумя неконтролируемыми наблюдателями, ничего не дают науке, кроме привлечения внимания к наблюдаемому случаю и побуждения к поиску подтверждающих примеров. Большее значение это имело бы в том случае, если бы вместо нас двоих свидетелями магнитных успехов могла стать комиссия из тех людей, чье участие я желал с самого начала, а именно Ханкель, Людвиг, Рюти оба Вебера, и в чьем присутствии мне, после того, как удалось представить столь много фактического материала, уже не было бы отказано. То, что эти успехи сами по себе невозможны, вряд ли кто-то захочет утверждать априори, поскольку, согласно знаменитым исследованиям Дюбуа, электрические элементарные токи в живом нерве уже существуют, и, как известно, требуется лишь подходящая форма и расположение таких токов, чтобы возникли явления магнетизма. В нормальном состоянии нервов, судя по фактическому отсутствию этих явлений, они не имеют такой формы и расположения. Однако наша нервная физиология еще далека от того, чтобы с уверенностью утверждать, будто они не могут принять их в аномальных нервных состояниях. Разумеется, с помощью одного единственного случая, подобного тому, что был представлен здесь, нельзя привести исчерпывающее доказательство реализации такой возможности. Скорее, то, что однажды произошло, должно быть способно повториться снова. Впрочем, при проведении предыдущих опытов мне пришло на память, что в этом отношении уже существует более раннее свидетельство. А именно, в довольно объемном сочинении, которое было опубликовано о Дрезденской сомнамбуле по имени Кахлёр, о сообщении из магнитной сонной жизни сомнамбулы Августы К. в Дрездене. Авторы Берр и Кольшуттер 1843 года, но которого в данный момент у меня нет под рукой. Я обнаружил среди прочих примечательных фактов, упоминаемых в связи с ней, сообщение о том, что она была способна оказывать отклоняющее воздействие на магнитную стрелку с помощью пальца. Когда я читал об этом опыте, он показался мне описанным таким образом, что возражение против него напрашивалось само собой. Однако он не был проработан в деталях, и поэтому тогда я не придал ему никакого значения. Теперь же я хотел бы обратиться к тем, кто занимается сомнамбулизмом или спиритизмом, с призывом не упустить возможность проверить своих испытуемых на наличие данной способности. Поскольку независимо от того, что можно думать об этих состояниях, именно аномальный характер нервной возбудимости таких индивидов позволяет надеяться на успех, что уже было доказано на примере Кахлёр. В случае успеха следовало бы поставить в известность специалиста-физика или физиолога, как я уже советовал госпоже Руф, отчасти для того, чтобы достоверно зафиксировать случай. Ведь в точных науках к одним лишь свидетельствам дилетантов относятся скептически, а отчасти для того, чтобы провести более тщательное исследование. Безусловно, благодаря этому представителям данных областей удалось бы лучше, чем прежде, привлечь внимание точных исследователей к своей сфере экспериментов. Впрочем, я был бы признателен, если бы где-нибудь действительно были предприняты попытки в этом направлении за известие об их результатах. Даже если бы они оказались отрицательными, чтобы, возможно, когда-нибудь позже обобщить полученные данные, принимая во внимание наличие электрических токов в нерве. Можно было предположить, что конечность, например, палец, можно искусственно намагнитить, поместив ее в катушку из обмоточного провода и пропустив через эту катушку электрический ток. При этом, разумеется, магнетизм, который сама катушка приобретает вследствие этого тока, должен быть скомпенсирован путем противопоставления ей другой такой же катушки, через которую проходит тот же ток, но в которой нет пальца, расположенной с другой стороны магнитного полюса, на который предполагалось воздействовать армированным пальцем. Этот опыт был проведен по моей инициативе и при моем участии со всей тщательностью, но с совершенно отрицательным результатом в местной физической лаборатории, после того, как профессор Ханкель любезно согласился изготовить для этого приспособление со зеркальным аппаратом и зрительной трубой для боли. Точного определения даже малейшего отклоняющего воздействия, а также проконтролировал проведение самого опыта. Катушка, через которую проходил ток, действовала достаточно сильно, так что даже очень тонкая железная проволока внутри нее вызывала отклонение на несколько делений шкалы. Однако вставленный в нее палец различных лиц не показал ни малейшего следа подобного воздействия. Конечно, можно заметить, что магнитное состояние, подобное тому, что проявилось у Руф, несомненно, должно рассматриваться как зависимое от соответствующей предрасположенности всего организма или, по крайней мере, основных частей нервной системы. А магнетизм пальца может считаться лишь его отростком или симптомом. Таким образом, для решающего эксперимента все тело, или, по крайней мере, большая его часть, должны были быть окружены спиралью, что сделало бы опыт весьма громоздким и затруднило бы его точное проведение. Однако даже при использовании одного лишь пальца можно было ожидать хоть какого-то следа воздействия. И поэтому неудача в данном случае, во всяком случае, не внушает оптимизма до повторения этой процедуры в более крупном масштабе. Что касается опытов от 4 июля, указанных в пунктах со 2 по 6, которые не были повторены, то я не придавал им особого значения, поскольку их успех мог быть основан на случайности. В самом деле, для каждого отдельного случая это вполне мыслимо и вообще возможно. Однако, откровенно говоря, для безотказного срабатывания всех их по очереди маловероятно. А именно, внешняя вероятность этого составляет лишь. И эта невероятность возрастает, если учесть, что Рейхенбах не стал бы демонстрировать мне эти опыты с такой большой уверенностью, если бы они не удавались у него самого и прежде. В частности, последний опыт с нахождением ключа под тканью представляется обычным показательным номером Рейхенбаха, поскольку он уже однажды ранее, 6 августа 1866 года, в ответ на сделанное мною замечание, писал мне следующее. «Я с большой готовностью соглашаюсь с необходимостью закрывать полюсы от сенситивов. Действие лишь незначительно ослабляется бумагой, полотном и так далее. Я демонстрировал такие опыты берлинским господам. Я просто прятал ключ там, где даже не было никаких полюсов, под полотно. Хорошо чувствительный человек, проводя над ним ладонью, каждый раз точно указывал место, где под полотном лежал металл. Непостижимо, как Митчерлих, Рис и Паггендорф могли с таким безразличием отнестись к явлению столь высокого физического значения. По сути, это тот же самый опыт, который я демонстрировал Берцелиусу с завернутыми в бумагу веществами. Но эти проверки, относительно которых они опасаются, что я их еще не проводил, я проделывал много сотен раз в темноте и так далее. Если берлинские господа отнеслись к тому опыту с равнодушием, то это могло произойти потому, что если человек не берется за подобные опыты сам с самого начала и не организует все необходимое для них самостоятельно, он никогда не может быть полностью уверен, что в них не закралось нечто от фокусничества или обмана, кроющегося в неконтролируемых обстоятельствах, поскольку испытуемому может быть известен некий направляющий знак, который остается неизвестным наблюдателю, приходящему со стороны, в общем, опыты такого рода не имеют веса, если их успех не подтверждается при измененных обстоятельствах. Во всяком случае, я сам оказал бы полное доверие таким опытам лишь в том случае, если бы привез аппаратуру для них с собой. И даже ради величайшей надежности при каждом опыте устраивал бы все так, как я поступал при опытах с подковообразным магнитом, чтобы я не мог повлиять на сенситива даже своим представлением об ожидаемом отклонении, поскольку, следуя моему принципу быть столь же осторожным в неверии, как и в вере, я уделяю столь часто слышимому утверждению, будто сомнамбулы могут подвергаться такому влиянию со стороны своего магнетизера. Несмотря на присущую ему чрезвычайную невероятность, все же достаточно внимания, чтобы вывести из него ту осторожность, которую следует перенести с сомнамбул на сенситивов. Сам Рейхенбах однажды рассказал мне, оставляя вопрос о достоверности на его совести, что на одном сомнамбулическом или спиритическом сеансе в Лондоне, на котором он присутствовал, сомнамбула или так называемый медиум сообщили ему вещи, которые мог знать абсолютно только он один. Однако, когда он случайно вытянул карту из колоды и держал ее под столом, сам не зная, какая это карта, она не смогла ответить на вопрос о ней. То, что сенситивы должны быть способны на ощупь, даже после завертывания в бумагу, отличить черные горошины от желтых, а синий клубок от желтого, остается во всяком случае настолько невероятным, насколько это вообще возможно, и ни в коем случае не может считаться доказанным на основании предыдущих опытов. Тем не менее я счел своим долгом перед Рейхенбахом не умалчивать в этих опытах ни о том, что соответствует его предположениям, не о том, что им не соответствует. Ранее я всегда воздерживался от публикации предыдущих опытов, поскольку по своей природе они могут вызвать лишь сомнения у исследователей-естественников. Однако, когда мне недавно представился случай просмотреть свои заметки об этом, мне, как я уже говорил в начале, показалось жаль, что опыт с маятником и магнитный опыт должны быть полностью утрачены. Возможно, последний еще может принести в будущем положительные плоды. Способность констатировать наличие у человеческого тела свойства, не жизненно-магнетического, а физически-магнитного, пусть даже лишь при совершенно особых условиях, была бы, безусловно, важна для науки. И если бы это когда-нибудь удалось, то все же пришлось бы быть благодарным учению о Боде за то, что оно указало путь к этому открытию. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.